Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут священник Павел. Я служу в храме Михаила Архангела. У меня большая дружная семья, у меня 8 детей. И мы с вами собрались накануне празднования Рождества Христова для того, чтобы поговорить и о приготовлении к этому празднику, и о самом празднике. Поэтому я жду от вас интересных вопросов и постараюсь на них ответить, удовлетворить ваше любопытство. Поэтому, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Таисия, мне 11 лет. У меня такой вопрос. Почему Новый год сильнее празднуют, чем Рождество?
Ну, здесь надо немножко обратиться к истории, когда начали праздновать Новый год. Давно. Было время, когда Новый год праздновался в начале марта, может, 1 марта, потом 1 сентября церковного летия, сейчас празднуется. Вот. При Петре I дали такой указ, что его праздновали с 31 декабря на 1 января, но тогда, знаете об этом или нет, Новый год был на святках после Рождества Христова. И поэтому праздновать его было, ну, как-то естественно. Вот, а когда поменяли календари, то стали праздновать... Сначала отменили праздники после революции, празднование Рождества Христова, а потом придумали где-то в середине 30-х годов, давайте будем праздновать Новый год. И никто не знал, как его праздновать. Но постепенно научились, может быть, постепенно, я и расскажу, как это произошло. И действительно стали его больше праздновать. Но, а почему? Потому что вот то, что есть праздничного у Рождества Христова, от Николая Чудотворца свое, взяли и переместили в Новый год. Ну и потому что люди ждут чуда. И ждут его не обязательно от Бога Младенца Христа, а ждут от смены новой даты, ждут новой жизни. Ну, так отвечу.
Здравствуйте. Меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Я хочу задать вопрос. А можно ли праздновать Новый год в школе, если идет пост?
Ага. Спасибо за вопрос. Всегда на Новый год пост выпадает, да ведь? Вот, мы уже сказали, что из-за смены календарей церковь живет по старому календарю, юлианскому, по старому стилю. Вот, а общество у нас стало жить по-новому. И на 13 дней раньше все происходит. Как тут ответить тебе, Ваня? Люди, если у нас все государство празднует Новый год, и после Нового года начинаются рождественские каникулы, и они тоже на пост попадают. Вот. И если в школе утренники новогодние происходят, то я думаю, что вам, детям, не стоит от них вот, отклоняться. Пост – это не время, когда мы должны себя, должны быть хмурыми, строгими, неприветливыми, неулыбчивыми. Это такой же вопрос, как можно ли, вот вы мне скажите, можно ли улыбаться в пост? Можно же улыбаться, можно шутки рассказывать, можно, ну вот, и поэтому и праздновать со всеми, если все это празднуют, новогодние праздники, ну, я думаю, что можно спокойно, не думая о том, что ты, ну, там, может быть, нарушаешь какие-то установления или заповеди Божьи. Вот иногда, знаете, хочется, чтобы все было расписано в нашей жизни, чтобы было расписано, что нам можно делать, чего нельзя, вот куда пойти можно, а куда не стоит этого делать. Но так не будет. В жизни вот все случаи не распишешь. Поэтому надо смотреть по своему внутреннему состоянию, внутреннему устроению.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Лера, мне 11 лет. И у меня такой вопрос. Если день рождения выпадает на рождественский или Великий пост, как отмечать в таком случае?
Прежде чем ответить на твой вопрос, давайте выясним. Мне нужно вам несколько вопросов задать. Скажите, сколько больших постов в православной церкви? Сколько? 4 поста. Они все одинаковые по строгости? Или нет? Нет, они разные. Самый легкий пост – это апостольский Петропавловский, Петров пост. А потом по строгости более строгий – рождественский пост, потом успенский, потом великий. И если день вашего рождения выпал на какой-нибудь легкий пост, например, летом, на Петров пост, то там и сильно вот, можно не задумываться, если на рождественский или даже на успенский. Вот. А вот если на Великий пост, у кого-то из моих детей день рождения выпадает на Великий пост. Бывает, что мы какому-нибудь выходному дню все-таки проводим им день рождения, а если близко к Пасхе или, наоборот, близко к Масленице, к началу поста, то говорим, давайте праздновать или заранее, или после. Если вдруг день рождения выпадет на Страстную Седмицу, как праздновать? Ведь каждый день воспоминания о том, как Господь идет на свои страдания. Вот. А если это все-таки пост не строгий, рождественский, например, тогда можно, наверное, и праздновать его, и друзей собирать, и какое-то веселье устраивать. Сейчас идет рождественский пост, но раз ты спросила и про Великий, то, понимаете, в Великом посту очень много смыслов. И каждую неделю Великого поста мы над чем-нибудь думаем, рассуждаем над каким-нибудь или евангельским событием, или святым, например, над словами Иоанна Лествичника, или над подвигом Марии Египетской, или, или Страстной Седмицы, или Григория Палама в Фаворском свете. И поэтому и вообще Великий пост считается такой духовной десятиной, которую мы Богу отдаем. Поэтому вот я всем хочу пожелать, чтобы все старались хотя бы один пост великий по-особенному соблюдать его и поститься. Но остальные посты все-таки по своему состоянию, устроению.
Здравствуйте, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я хочу задать вам такой вопрос. Почему на Рождество у нас дарит Дед Мороз подарки, а в Европе Санта-Клаус?
Угу. И не только на Рождество и на Новый год, да, Дед Мороз, а на Западе Санта-Клаус. Угу. Чтобы тоже ответить на этот вопрос, надо выяснить, откуда взялся этот сказочный герой Дед Мороз. Может быть, вы когда-нибудь читали эту сказку из собрания сказочника Афанасьева, собирателя сказок, про злого Деда Мороза, который всех, кто к нему в лес или куда-то на природу попадал. Но я не про новые сказки, а сама старинная сказка, она не про доброго Дедушку Мороза, а про злого, который всех, кто к нему попадал, замораживал. И он не мог так резко и ни с того ни с сего стать добрым. Почему не Санта-Клаус? На Западе такой борьбы с верой в Бога и его святых не было. И поэтому Санта-Клаус, сможете перевести, что такое Санта-Клаус, да? Святой Николай, Санта-Святой, Клаус Николаус, Николай, можно так, да, сказать, чтобы было понятно. Это Святой Николай, это святитель Николай Мирликийский. И поэтому у них и сохранилась память о святителе Николае. А если вспомнить его житие, то самая яркая страница в его истории для детей – это какая? Вы наверняка что-то помните. Что, Ваня? Бедной семье подкидывал средства для существования. И как он это делал? Явно приходил, вот вам подарок. Или как он это делал? Он это делал ночью и тайно, так что отец семейства узнал об этом только на третий раз, когда ночей не спал, подкараулил его, услышал звон монет, выбежал на улицу, не к деньгам пошел, и что, насколько нам там подкинули, не об этом думал, а пошел, выбежал на улицу, догнал вот этого человека и узнал, что это святитель Николай Чудотворец. И вот после этого многие-многие люди во многих странах мира, желая подражать ему, вот стали друзьями Николая Чудотворца. Кто-то тайно это делал, а кто-то вот так явно. Так как для детей чудо всегда близко и открыто, и понятно, и легко верить в чудо, то не стали прятаться, а вот... Некий такой тоже герой, которого называют Санта-Клаус, в память о том святом Николае, дарит детям подарки, встречает, слушает их там рассказы или стихотворения про Рождество Христово. Ну а почему у нас Дед Мороз? Ну потому что праздник Нового года стали отмечать и праздновать повсеместно, где-то вот в середине 30-х годов, в советское безбожное время. И поэтому никакого святителя Николая у них не было, а был сказочный Дед Мороз. Еще и ему внучку из сказочки, из другой, да, вот Снегурочку присоединили. И они стали вместе приходить к детям на утренники, и дети к ним там на новогоднюю елку. Вот все вот так соединили.
Здравствуйте, меня зовут Вова, и у меня к вам такой вопрос. Что случилось с волхвами, с дарами волхвов после того, как их подарили младенцу Христу?
Действительно, что же с ними случилось? Когда я не знал, что с ними случилось, я думал, что раз Деве Марии и Иосифу подарили, ну, во-первых, золото, да, ну, там, ладан и смирну, такое благоуханное, благовонное масло, я думал, наверное, они их потратили на жизнь. Но на самом деле... Хотя Дева Мария и Иосиф были бедны, они эти дары волхвов сохранили. И сохранили сами, а потом эти дары были передаваемы благочестивыми христианами из рук в руки. И так они дошли до святой горы Афон. И хоть я и не был на горе Афон, но вполне верю такому известию, что в монастыре святого апостола Павла они хранятся в неком красивом ларце. И каждый мужчина, потому что женщин туда не пускают, придя в этот монастырь, может их своими глазами увидеть и как к некой святыне даже и приложиться.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 11 лет. В каком облике явилась звезда? Как планета или как другое?
Или как некое светило, да? Что это было за явление на небе? Рождественская звезда. Может быть, вы помните, из Евангелия рассказано о том, что волхвов привела звезда, и потом она стала над жилищем, где была Дева Мария и младенец. Обычная звезда, которая находится дальше, чем Солнце от Земли, там в десятки и сотни, может быть, тысячи раз, могла она встать над каким-то домом и указать, что вот здесь находится Бога-младенец. Нет, наверное, да? Вот, поэтому все рассуждения астрономов о том, что на небе в то время явилась особенная такая яркая звезда, вот, которую все могли увидеть, ну, как-то не совсем состыкуется вот с этим сведением. Кто-то говорит о параде звезд, о том, что там соединялись планеты, Сатурн и Юпитер, и такая вот большая, она смотрелась как звезда, на самом деле это были планеты. Вот все-таки вот из этого рассуждения хочется верить, что это было какое-то необычайное небесное светило, возможно, даже некое существо светящее. Кто это мог быть? Кто?
Ангел.
Это мог быть ангел, который явился на небе, дал себя увидеть. Вот, я так предполагаю, что волхвы, эти мудрецы с Востока, они были хоть и с персидской стороны, но я думаю, не из одного дома, не с одной улицы. Я думаю, что они совершенно с разных мест вот пришли, ведомые древним пророчеством, где говорилось, что когда родится Спаситель этого мира, то на небе зажжется необычайная звезда. И вот она им явилась, они ее видели, пришли, потом их три пути соединились, они, наверное, признались друг другу, что они идут искать младенца Спасителя мира, родившегося царя царей, и пришли так в Иерусалим к Ироду и стали у него спрашивать, где же он находится. И тогда узнали пророчество древнее, что родится он в городе Давида. И город называется? Вифлеем. Да. Хорошо, еще у кого вопросы?
Здравствуйте, меня зовут Ваня. В каком году родился Иисус Христос?
Действительно, летоисчисление в разных странах по-разному открывалось. Кто-то считал от дня основания Рима, кто-то от рождения какого-то из императоров. И поэтому, чтобы упорядочить, придумали такой и календарь, и летоисчисление, чтобы понять, когда, как же нам считать. И где-то, может быть, к 5 веку после Рождества Христова составили такой календарь и высчитали, посчитали, когда родился Иисус. И решили, что Он родился, и с этого момента можно считать Новый год, первый год, то есть день его рождения можно считать за ноль. С этого все и начинается. И поэтому Иисусу один годик исполнился, и это стал первый год нашей эры. Да? Ее стали нашей эрой, новой эрой называть. Но, а мы знаем, что она связана именно с тем, что произошло чудо из чудес, что сам Бог вочеловечился, захотел стать точно таким же, как и мы. Пришел, дождался такую девицу от раковицы, которая свое девство захотела Богу посвятить, деву, которая была во всем послушна Богу, и когда Бог послал ей архангела Гавриила и сказал ей о том, что надлежит ей стать матерью, она положила руки на груди и сказала: «Я раба Господня, пускай будет мне по слову твоему».
Почему Рождество празднуется именно зимой, а не, например, летом?
Хороший вопрос. Можно очень близко высчитать, когда праздновалось Рождество Христово. И это можно сделать при помощи Евангелия. Действительно, некоторые из историков считают, что Иисус родился не зимой. Кто-то говорит весной, кто-то говорит осенью, а кто-то говорит летом. Так действительно, как, когда он родился? Не знаю, получится ли вам понять меня. Вот смотрите, в Евангелии рассказывается о Захарии, о священнике Захарии, жена которого была Елисавета, от которых родился Иоанн Креститель. И в Евангелии от Луки рассказывается о том, как он служил по своей авиевой череде. И историки смогли высчитать очень близко дату, когда эта череда священника Захарии вот в те годы могла совершаться. И высчитали, что это по старому стилю 23 сентября, по новому стилю 6 октября. Известно, что он послужил, принял весть от ангела. Ангел ему сказал, что у тебя родится сын от твоей супруги. Он вернулся домой, ну так предположительно, что довольно быстро. И через 9 месяцев будет дата 7 июля, дата, когда мы празднуем Рождество. То есть ровно через 9 месяцев, как и бывает, 7 июля. Известно, что Дева Мария пришла к Елисавете, жене Захарии, когда той было 6 месяцев от зачатия. И поэтому Иисус младше Иоанна Крестителя на 6 месяцев. 7 июля плюс 6 месяцев будет какое? 7 января, да, по новому стилю. Получается, что как раз середина зимы, вот эту дату вот так можно высчитать.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 10 лет.
Почему Христос за 30 лет пребывал в безвестности, а не сразу явился к людям с проповедью?
Вот представьте себе, родился Спаситель мира, Христос. Узнали о рождении Его единицы. Кто узнал? Дева Мария, потому что сама родила. Иосиф, обручник, потому что он вместе с ней был. Кто еще? Но Ирод от волхов, да, узнал. Кто еще? Пастухи узнали. Кто еще? Волхвы. Ну вот и про Ирод. И еще сказали в Иерусалиме, объявили, и весь Иерусалим смутился. Но, в общем-то, совсем немного людей доподлинно узнали о Христе. И еще мы знаем, что и из Евангелия младенец, говорит евангелист Лука, возрастал в любви у Бога и у людей, исполняясь премудрости, и благодать Божия пребывала на нем. И, в общем-то, все, что мы слышали о его младенчестве, о юности мы его слышали тоже в Евангелии от Луки, рассказывается о том, как, 12 лет, он вместе с Марией и Иосифом Ручником пришли в Иерусалим, и он там остался. Дева Мария с Иосифом 3 дня искали его. Мама его спрашивает: «Чадо, мы так долго тебя искали, почему ты вот заставил нас так волноваться?» А он им сказал: «А неужели вы не знаете, что я должен пребывать в том, что принадлежит отцу моему?» То есть он, мы знаем о том, что младенец, что с самого своего рождения младенец Христос знал, что он избранный Сын Божий, что он Мессия, Спаситель этого мира. Но в том мире были законы, который Христос старался исполнить. Какой был закон? До 30-летнего возраста человек не имеет права никого ничему учить. И хотя мы слышим в Евангелии, что, будучи 12 лет, он задавал премудрые вопросы книжникам и фарисеям, и те удивлялись и ответам, и вопросам его, но также мы не слышим ни одного вопроса. Вот интересно было бы узнать и про детство его, и про отрочество. Но вот это то, что сокрыто от нас, но можно все равно догадываться. Догадываться о том, что он, живя в Назарете, можно сказать, в деревне, в которой и школы-то не было, вот, все его знание было от своей божественной сущности. Ему не нужно было учиться. Ему, про него, упрекая его, даже люди говорили: как он знает это, откуда ему такая премудрость, когда он не учился. Поэтому Иисус ждал не просто до совершеннолетия, как мы себе представляем, до 18 лет. Нет, он ждал, пока ему исполнится 30 лет. И только после этого он пришел на Иордан креститься от Иоанна. И он пошел потом поститься 40 дней, и после этого пришел в свой город Назарет и открыл книгу, в которой прочитал, что настало время спасения, лето Господне благоприятное. И говорит: все это исполнилось на мне, и это было как ударом молнии, такая новость всем людям. Но Иисусу хватило вполне тех 3 года, с 30 до 33 лет, все, что нужно было нам узнать о Боге, о Его воле, о том, как Христос совершил наше с вами спасение, как принес его нам, все это, для всего этого Иисусу хватило его взрослого времени.
Меня зовут Лиза, мне 11 лет. Почему Господь призвал бедных пастухов и богатых волхвов?
Потому что Господь наш есть Бог и богатых, и бедных, и взрослых, и детей, и царей, и простых земледельцев, и крестьян, и рабов, и свободных. Вот. Потому что Он пришел для всех и для каждого, чтобы никто не подумал: ой, он пришел только к богатым, мы там не можем с ним вступать в общение. Или наоборот, он пришел только для бедных, богатым нельзя. Нет, мы и святых знаем. И простых, и бедных, и богатых. Вот, и людей разных, совершенно разных сословий, от самых низших до самых высших. Вот, я думаю, поэтому он открыл весть о себе. не просто вот он не по этому критерию выбирал, кому открыть о том, что он родится. Почему он пастухам открылся? Да потому что они ночью, когда он родился, не спали, а может даже не только не спали, но даже еще что делали? Молились. Ночь очень способствует к молитве. И они пребывали в молитве. И тут ангел им явился и сказал: за то, что вы молитесь, за вашу чистоту душевную, я вам открою великую тайну. Ныне родился Бога-младенец и спаситель этого мира. Вы пойдете, увидите пещеру, в этой пещере младенец спавитый, и лежит он в яслях. А ясли что такое? Это кормушка для животных, куда клали сено или еще что-то, и животные ели. А волхвы почему? Вот почему волхвам открылась звезда? Я вот думаю, что это были такие люди, которые искали истины, которые, глядя на небо, пришли к познанию истинного Бога, которые отвратились, может быть, или, может быть, не до конца, но думали об этом, отвратились от идолов и искали истины. И Бог так через звезду, через древнее пророчество, которое было у них на слуху, открыл им: идите и узнайте. И они шли, и как их звезда привела, и они об этом узнали. Но почему-то мы знаем, что не узнали о рождении Христа ни царь Иерусалимский, пока ему волхвы не сказали, ни законники, ни фарисеи. Но это как раз вот те люди, которых Христос, когда вырос и исполнилось его время, то он их часто обличал и называл лицемерами. То есть Бог просто открылся людям с чистым сердцем. Вот. Почему дети любили находиться рядом с Христом? Потому что чувствовали благодать Его. Поэтому Бог есть Спаситель и детей в том числе, и богатых, и бедных.
Здравствуйте, меня зовут Слава, мне 12 лет. Я хочу вам задать вопрос: каково значение Рождества, рождения всему человечеству?
Христос родился, мы знаем, всего лишь один раз в истории человечества. Бог воплотился и стал точно таким же, как и мы, и прошел весь путь человеческой жизни. От младенчества, детства, отрочества, юности и взрослой жизни. Достиг совершеннолетия. И только после этого взошел добровольно на крест и принес нам спасение. Вот Христос мог приходить на землю сколько угодно раз, но если Его пришествие в этот мир не коснулось моего сердца, то нет в этом никакого смысла и необходимости. И поэтому Господь пришел один раз, принес полноту знания, полноту истины, открыл себя всем нам, и каждый из нас может прикоснуться ко Христу, потому что Он приходил в этот мир, потому что Он родился. Есть такое выражение одного философа, Данте, он говорил: «Я посмотрел на небо, не смотрит ли кто на меня?» То есть Рождество Христово было ответом человечеству, которое ждало Спасителя этого мира. И Христос пришел, и это спасение принес. И каждый из нас добровольно может присоединиться к тому, что Христос нам может дать. А Он может открыть нам двери ко спасению нашей души, Он открыть смысл нашей жизни уже здесь, сейчас. Он может принести нам и радость, и любовь свою, и смысл нашей жизни. Благодарю вас, ребята, за ваши вопросы. Спасибо вам. Спасибо.